Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. И приветствую вас этим светлым вечером. Вместе с нами ближайший час проведет протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, известный писатель, богослов, миссионер, публицист. Здравствуйте еще раз, отец Олег.
Здравствуйте.
Отец Олег специализируется в области сектоведения и сравнительного богословия. И поэтому мы сегодня решили поговорить на такую тему, как открытость христианской миссионерской проповеди, открытость православной проповеди. Ну, в целом, вот про миссию и про то, есть ли у нее какие-то рамки, границы, как нам относиться к людям другой веры, как нам относиться к братьям нашим христианам, неправославным. Давайте, наверное, начнем с такого вопроса. Мы перед эфиром с вами обсуждали различные такие исторические аспекты христианской православной проповеди, и вы показали мне цитату одного известного дореволюционного миссионера, который как раз говорил о том, что проповедник должен быть свободен, в первую очередь, от различных внешних обстоятельств, если я правильно понял эту цитату.
Это Преосвященный Иоанникий, епископ Архангельский и Холмогорский. Он писал: «Миссия, хотя и давно у нас существует, но вследствие различных исторических обстоятельств ей все как-то несчастливило. Она всегда была какой-то падчерицей, поэтому приходилось вступать в разные непрочные и неблагодарные сделки и компромиссы и покрываться тенью какого-то даже полицейско-сыскного дела».
Компромисса, о каких компромиссах здесь говорит Преосвященный? Потому что, ну, казалось бы, вот то, что мы знаем из истории, у нас все так обычно как-то благообразно, когда говорят о миссионерах. Говорят, что у них были трудности, но трудности это какие-то такие внешнего характера. Медведи, тяжелая погода, плохие погодные условия, еще что-то. А здесь, мне кажется, он говорит совсем о другом, о других трудностях.
Вот что речь идет говорит о том, что иногда понятие миссии сводят к контрмиссии. И миссионер начинает выполнять функции, которые совершенно не присущи должны быть религиозному человеку. Например, он собирает компромат на какую-то секту, он собирает компромат на какого-нибудь сектантского лидера. Ведь миссия в таком христианском понимании, в чисто христианском понимании, это диалог с другим человеком, с Библией в руках.
Ну, то есть ни в коем случае здесь нельзя миссию выстраивать по принципу «вы все плохие, вас всех надо отдать под суд и запретить, желательно с применением государства, а мы вот хорошие, мы настоящие, правильные, вот мы искренне верим, правильно верим, искренне любим».
Если говорить о реалиях современной жизни, многие сектанты в нравственном смысле стоят намного выше тех людей, которые вот с ними как-то борются.
Как бы ни парадоксально это ни звучало.
Это эффект малой группы. В малой группе, а секта в основном это малой группы, достаточно просто контролировать людей. А издержки любой, скажем так, национальной религиозной традиции, очень много людей, которые чисто номинально себя относят к этой традиции.
Вот давайте в таком случае перенесемся на 2000 лет назад, во времена Спасителя, земной жизни Спасителя, земной жизни Христа, и поразмышляем вот над чем. Ведь была иудейская традиция, были иудеи, был храмовый иудаизм. При всем при этом иудеев окружало огромное количество различных совершенно религиозных объединений, которые тоже претендовали на какую-то истинность. И вот в условиях всего этого жил Спаситель. Опять-таки, те же самые самаряне, да, они же не по крови различались с иудеями, скорее, а в религиозном смысле.
Самаряне – это классическая секта внутри иудаизма. Во-первых, они имели альтернативное место поклонения Богу. Не в Иерусалиме, на Храмовой горе, а на горе Горизим,
а не Иерусалима.
Как?
Далеко от Иерусалима?
Ну, достаточно. Потом они имели альтернативное духовенство. Потом они имели альтернативные пятикнижие, известное самарянское пятикнижие, которое имело с еврейской масорой до 6000 разночтений. То есть это классическая секта внутри иудаизма.
А разночтения в большей степени В чем заключались?
Ну, например, если мы сравним Библию в переводе «Свидетель Иеговы», перевод «Нового мира», и синодальный текст, мы, конечно, увидим массу разночтений. Здесь важно понять, что вся система взаимоотношения Иисуса Христа с самарянами – это и есть евангельское учение об отношении к людям другой веры. У самарян были сложные отношения с иудеями, а у иудеев было какое-то галахическое правило – иудеи с самарянами не сообщаются. Как и в наше время, кто-то может сказать, православные там с католиками не сообщаются, да, с молоканами не сообщаются, с старобрядцами или с кем-то еще. Так вот, Христос, в отличие от иудеев своего времени, он общается с самарянами. Мы можем вспомнить его беседу с самарянкой, которая удивила даже его учеников, и они спросили Христа, что ты от нее хочешь. В нравственном смысле Иисус Христос, Господь наш, ставит самарян выше правоверных иудеев. Это притча о добром самарянине. Если на современный язык перевести название этой притчи, наверное, получится притча о добром еретике, ни больше, ни меньше.
Который единственный из всех помог человеку.
Да, в этой притче ортодоксальный священник пробежал мимо избитого человека. Наверное, на требу спешил. Певчий левит пробежал мимо избитого человека. На спевку хора спешил. А вот еретик, точно сектант, остановился и помог. Евангелие показывает, что люди другой веры бывают и более благодарны Богу. 10 прокаженных исцелил Христос, и только один явился его поблагодарить. И евангелист даже с какой-то досадой пишет, и тот был самарянин. Господь Иисус Христос так часто хорошо отзывался о самарянах, что противники Христа говорили ему, ты сам как самарянин. Таким образом...
Да он и не возражал особо.
Он особо не возражал. Но вся система взаимоотношений его с самарянами – это есть евангельское учение об отношении к людям другой веры. Петр пишет о Христе. Он оставил для нас пример, дабы мы шли по его стопам. А потом посмотрите, как апостолы выстраивали отношения с людьми другой веры. Первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. Апостол Петр пишет. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему упованию дать ответ с кротостью и благоговением». Вот как раз многим современным миссионерам не хватает кротости и благоговения в общении с людьми другой веры. Ведь каждый человек – это достовернейшая икона Бога.
Любой, вне зависимости любой от его человек, религиозных
воззрений. Ведь в Библии сказано, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Образ по-гречески иконос. И, конечно, иногда икона нуждается в реставрации. Это совершенно очевидно. И люди тоже нуждаются в некой такой духовной реставрации. Но человек, созданный по образу и подобию Бога, это действительно достоверная икона Создателя. И наша традиция устанавливает, что, служа любому человеку, мы служим Богу. Ведь на страшном суде Господь что делает? Он ставит знак равенства между собой и любым другим человеком. Когда он говорит, ты навестил больного, ты меня навестил. Ты посетил заключенного, ты меня посетил. В этом универсальность христианства. Служа любому человеку, мы служим самому Христу. Если, предположим, мы считаем, что человек точно еретик, можем ли мы отказаться от встречи с ним? Нет. Апостол Павел в послании к Титу, 3 глава, 10 стих, пишет: «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся». Как минимум надо раза два-три встретиться с этим человеком.
Но тут есть еще несколько важных аспектов. Ну, во-первых, пока мы далеко от самарян не ушли, они ведь не единственной сектой были, помимо по отношению к иудаизму, вернее, в первом веке.
А классическая секта внутри иудаизма – это действительно самаряне. Они были смешанным населением. Собственно говоря, это были народы, не связанные с еврейской нацией, но которые потом перемешались с евреями. И книжники фарисеи очень осуждали, когда евреи вступали в какие-то отношения с самарянами, там смешанные браки и так далее.
А помимо самарян, кто еще в то время был?
Были религиозные партии. Это саддукеи, это фарисеи. И вот эти партии, они немножко конфликтовали друг с другом. Были книжники, Сафирим, но те не имели как бы своей яркой идеологически выраженной позиции.
Но вот что касается отношения с еретиками, иноверцами, кем угодно, да, отличающимися вроде бы как мы представляем от нас своими религиозными убеждениями. Если еще, там, скажем, 100-200 лет назад и раньше было действительно какое-то разграничение, что человек, вроде как добропорядочный православный христианин, не должен был там иметь с иноверцами никаких дел особенно. Ну, были такие представления, они догматически не закреплены, но среди народа бытовали. То сейчас, вот вы привели сейчас цитату о том, что несколько раз надо увещевать, прежде чем отказываться от общения. А если я его никоим образом вообще не собираюсь увещевать, если мы с ним в кафе сидим и общаемся, если мы с ним просто дружим, если мы не касаемся вопросов религии никак, у нас у каждого есть друзья-атеисты, например, близкие, наверное.
Родственники.
Родственники вообще гораздо ближе, да? Мы же не касаемся, ну, зачастую не касаемся или можем не касаться с ними каких-то взаимно обидных вопросов.
Давайте возьмем более такую резкую ситуацию. Например, какой-то иноверец вызывает в нашем сознании брезгливые чувства, и мы вообще не хотим общаться. Златоуст по этому поводу говорит следующее. «И не говори мне таких бессердечных слов, что у тебя нет с ними ничего общего. Ничего общего у нас нету только с дьяволом. С каждым же человеком, живущим на земле, мы имеем даже очень много общего. Населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же пищей, имеем одного и того же Владыку Небесного, который посылает нам свои законы. Не говори мне, что у тебя нет с ними ничего общего, потому что это дьявольское бесчеловечие, сатанинское бесчувствие». И ниже Златоуст пишет: «Если в городе осел упадет в яму, все бросаются его вынимать. Еретик тот же осел. Помоги ему добрым словом, примером. И если в городе найдется с десяток людей, которые озадачат себя желанием помочь этим людям, то, наверное, скоро весь город просияет в правоверии». Но давайте возьмем другую ситуацию. Мы не можем обратить человека, но можем ли мы с ним иметь какие-то дружеские отношения? В житии Василия Великого мы видим, что его близким другом был иудей, который не был христианином. Этот иудей был искусный врач, который по пульсу мог определить состояние самочувствия человека и даже поставить диагноз. И когда он однажды пришел к святителю Василию Великому, он взял его руку за пульс и сказал: «Увы, друг, но вот до утра ты не доживешь». Василий говорит: «А если я завтра буду служить литургию?» Иудей говорит: «Тогда я стану христианином». Но здесь для нас важно то, что дружеские отношения были между этими людьми. Хотя один иудей правоверный, а другой христианский епископ. И когда мы не можем человека обратить в веру, это не значит, что мы не можем выстроить добрые отношения с этим человеком. Мы призваны к тому, чтобы нести свет прежде всего доброго отношения к людям, а не идеологические свои какие-то установки. Об этом прямо говорится в Нагорной проповеди. «Итак, светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, известный миссионер, писатель, богослов, публицист. Говорим о открытости миссионерской проповеди, об открытости миссии. А то, вот, исходя из того, о чем мы говорили последние 10 минут, может сложиться впечатление, что вообще никакой миссии православной, христианской не нужно. Можно просто стараться быть христианином и никому ничего принципиально не проповедовать, просто образом своей жизни показывать. Или вообще никакой миссии не нужно, просто если все друг к другу будут относиться по-человечески, а как бы мы, наверное, с позиции христианцев сказали, по-христиански, обращать внимание на какие-то важные, наверное, проблемы других людей, близких, тогда и миссия никакая не будет нужна. Так ли это?
Давайте вспомним, с чего начинается Нагорная проповедь. сказано: «И он, отверши уста, учил их, говоря». С точки зрения литературной речи это тавтология, трижды об одном. «Отверши уста, учил, говоря». Ну, как это на русский перевести? «Открыв рот, учил, говоря». Ну, так не говорят, правильно?
Ну, он открыл рот, мог там просто, извините, зевнуть, прости господи, мог при этом уча, мог при этом говорить о природе и о погоде и никоим образом никого не учить.
Так вот, древние экзегеты задались вопросом, почему сказано именно так, и нашли очень интересное решение. Истинный учитель учит не только тогда, когда он говорит, но и тогда, когда он молчит, то есть примером доброго отношения к людям. Но в этом случае он учил, отверши уста, говоря. То есть существуют как бы две формы миссионерского служения. Первая форма – это образ нашей жизни, когда мы свидетельствуем самой своей активной жизненной позиции о наших идеалах. А вот, скажем так, идеологическая сторона миссии, когда мы там диспуты организуем, встречи, просто спорим в такой дружеской обстановке с другим человеком, человеком другой веры, это уже другой формат общения. Но одно должно не исключать другое. И вот послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 14-15 стих, смотрите, что пишет апостол Павел. «Если же кто не послушает слова нашего», то есть апостольского слова, «всем послание, того имейте на замечание, и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата». Здесь же речь идет о людях, которые отрицали апостольское послание. Да, конечно, отношение может свести к минимуму, но в то же время нельзя считать его за врага, а вразумлять надо как брата. И Златоуст настаивает на том, что мы с еретиками должны иметь не просто отношения, а братские отношения. Он пишет, братскую заботливость надо проявить об этих людях.
Я вспоминаю, как, ну, то, что я, по крайней мере, знаю из истории начала 20 века, первых послереволюционных лет, знаменитые диспуты Луначарского и, например, митрополита Александра Введенского, обновленческого митрополита. Это было, ну, таким своеобразным шоу для 20-х годов, где, с одной стороны, может быть, как бы в заведомо проигрышной ситуации, хотя не всегда он эти диспуты проигрывал, был Введенский. Вот это, с одной стороны, диспут христианина, да. С другой стороны, я вспоминаю уже совсем недавнее время, да, они продолжаются, это диспуты, например, известного атеиста, самого известного, наверное, атеиста нашего времени, Ричарда Докинза, с различными представителями, ну, с различными христианами, скажем так. Вот. А насколько вообще христианам необходимо участвовать в таких диспутах, кому-то что-то доказывать?
Мы имеем пример апостола Павла. В книге «Деяния святых апостолов» рассказывается о том, как Павел прибыл в Афины. И, увидев там огромное количество идолов, пришел в выступление. То есть он в негодование пришел. Но как он себя ведет, когда приходит в Ареопаг афинский, где было еще больше идолов, чем на улице? Придя в афинский Ареопаг, он ведет себя очень по-миссионерски. Все посмотрев, осмотрев там, он говорит: «Обходя ваши святыни, я увидел, что вы народ как бы особенно набожный. И я у вас увидел жертвенник неведомому Богу. Вот этого Бога, которого вы, не зная, чтите, я вам буду проповедовать». Смотрите, как он говорит. Он не говорит «обходя святыни», он добавляет «ваши святыни». Он не говорит, что они народ набожный, он говорит, как бы особенно набожный. А святые отцы объясняют...
Это не тонкости перевода?
Это тонкости миссионерской стратегии.
То есть это в любом
языке? Не нарушает целомудрие собственной веры, он в то же время очень по-доброму выстраивает доверительные отношения с этими людьми. Ведь миссионерский девиз Павла: для иудея как иудей, для эллина как эллин. Представьте себе, современный миссионер зайдет в кришнаитский ашрам и скажет: «Обходя ваши святыни, я увидел, что вы народ особенным образом набожны, как бы. Я вот вижу у вас особое богопочитание, и я хочу вам рассказать, отталкиваясь от вашего опыта, о Христе. Некоторые, которые не разбираются в вопросах миссии, поднимут благочестивый виск. А зачем он так сказал? Зачем он туда пошел? А Павел что говорил о себе? «Подражайте мне, как я Христу».
Подождите, отец Олег, я тогда не совсем понимаю, зачем он поставил вот на этот жертвенник именно Христа. Хотя изначально даже для самого апостола Павла было понятно, что к Христу этот жертвенник никакого отношения не имеет.
Это миссионерская стратегия. Вы знаете, что когда христиане разрушали языческие капища, они на этих местах всегда старались строить храмы. Это очень древняя христианская традиция.
Ну, она в свое время и
место уже как бы признано, и они всегда старались там ставить храмы. Но давайте вернемся к этим словам Павла. «Подражайте мне, как я Христу». Ведь Христос-то уподобился нам во всем, стал человеком, стал подобен нам во всем, кроме греха. Он уподобился нам настолько, что взял на себя грехи мира и сошел в ад, и потом обрестал от сияния божества. Поэтому, если мы хотим помочь человеку, который не в нашей вере, мы должны как минимум выстроить такие отношения с этим человеком, доверительные. Ведь рыбу ловят по-разному. Кто-то динамитом глушит. Я знаю таких религоведов, они любят именно такую форму общения с заблудшими. А кто-то на удочку ловит, да еще прикармливает это место и старается не шуметь там. И Христос сам говорит апостолам: «Вы будете ловцами человеков». Вот это очень ответственное и важное служение, я бы даже сказал, деликатное служение. Роль миссионера – это роль акушерки, которая помогает ребенку родиться. Потом мы передаем этого человека духовнику, няньке, а тот уже обеспечивает процесс его такого органического вхождения в церковную жизнь. И когда мы говорим о необходимости миссии, мы говорим о том, что сам Христос, когда однажды его спросили: «Зачем ты учишь? Что ты говоришь?» Он говорит: «Я для этого и пришел. Я для этого и пришел». И апостол Павел, когда в одном регионе он окончил проповедь, он сказал: «Ничьей крови на моих руках нету, я проповедовал где мог». Оказывается, если мы где-то находимся и не проповедуем, а люди гибнут, то как бы их кровь ложится на нас. Но если мы делаем все возможное для спасения этих людей самым таким доброжелательным отношением к ним, тогда будут, конечно, положительные результаты.
А должна быть православная проповедь среди других христиан?
На самом деле здесь активность, прежде всего, проявляют другие христиане.
Ну, это уже надо начать с частности этого. Нашего времени.
Да, это особенность, такая, особенность, которая бросается в глаза. Мы должны быть готовы дать отчет о нашем уповании, когда нас вопрошают. Если, например, ко мне в квартиру звонят свидетели Иеговы, а такое случается, я им говорю: пожалуйста, заходите, они предлагают мне изучать с ними Библию, и мы начинаем беседовать.
И они моя же не задача... все говорят: «О, это же отец Олег Стеняев». Не-не-не.
Нет, если они узнают, конечно, может быть и такая реакция. Но в целом очень доброжелательно они общаются с человеком в русской рубашке, в косоворотке, как я им открываю дверь. И я говорю: «Заходите, давайте чайку еще попьем». Конфликтной ситуации практически не возникает, если мы не начинаем вести себя как-то неадекватно. Я многим людям бы не советовал заниматься миссионерским служением, потому что это служение предполагает, во-первых, наличие терпения, определенного такта, спокойного нрава. А то есть такие религоведы, они и на сектантов набрасываются, а потом набрасываются и на православных, которые не разделяют их стратегию. И таким людям уже нету разницы, с кем воевать, со своим или с чужим. Везде они видят идеологического противника. А откуда же ноги растут? Мы же все из постсоветского пространства. А тогда нам внушали вот эту мысль: есть единственная верная идеология коммунистическая, все оппоненты, идеологические противники, диссиденты – это враги народа. И вот люди некоторые приходят в церковь вот с этим постсоветским багажом нетерпимого отношения к инакомыслию. И это очень печально. все-таки люди, когда приходят в церковь, они должны оставлять вот прежний образ жизни за спиною. Как сказано, взявшись за плуг, не оборачивайся назад. Или они должны трансформировать прежний опыт.
Комсомольский задор здесь неприменим.
Неприменим, совершенно неприменим. И комсомольский задор, и такой пионерский зуд, человек должен вести себя спокойно, выдержанно.
Давайте продолжим этот разговор буквально через минуту. Я напомню нашим слушателям, что сегодня на Светлом радио протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, богослов, писатель, публицист, миссионер. Меня зовут Алексей Пичугин, и еще раз буквально через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».